Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 30 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей. Продолжаем смотреть, что происходит на московских дорогах. Яндекс оценивает в эти минуты ситуацию в 2 балла. Именно в 2 балла оценивает ситуацию Яндекс. Проблем очень немного на московских дорогах, но я бы выделил внешнюю трешку перед поворотом на Варшавку, внешний МКАД перед пересечением с Волгоградкой, в Марьиной роще третье кольцо и в ту, и в другую сторону, ну и традиционно внутренний МКАД перед пересечением с Волоколамкой. Это все. Это весь список московских пробок на эту минуту по Яндексу. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Владимир Путин подписал закон о создании кассационных и апелляционных судов. И еще сегодня стало известно, что правительство продлило программу льготного автокредитования теперь до 2020 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Как обычно, это прямой эфир. В любой момент к любому обсуждению вы можете присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Итак, Владимир Путин, российский президент, подписал законы, согласно которым в России создают отдельные кассационные и апелляционные суды. Этот документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, в России создают 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции, которые будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда России. В разных городах их будут создавать. Например, кассационные суды появятся в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке. Военный кассационный суд появится в Новосибирске. И апелляционные суды будут в Новосибирске, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Адвокат Максим Домбровицкий к нам присоединяется. Максим Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что означает появление вот таких отдельных кассационных и апелляционных судов, ну, вот для общего судопроизводства в России?
Ага. Я бы хотел немножко поправить. Все-таки они не будут работать взамен Верховного суда. Речь идет именно об апелляционных и кассационных инстанциях субъектов. Чем это чревато, какими плюсами? Ну, тут только одни плюсы, я вижу, потому что будет работать принцип экстерриториальности, то бишь суд определенного округа будет рассматривать дела, которые поступают из разных областей. Вот, и, собственно, здесь как раз реализуется принцип независимости суда, потому что что происходит сейчас в сфере вот гражданской общегражданских судов, ну и, соответственно, уголовных, это то, что все сейчас находится под одной крышей. Если мы говорим о регионе, допустим, Москва – это Москва, Новгород – это Новгород и так далее. И поэтому, если, допустим, поступают апелляционные и кассационные жалобы на приговоры либо на решения судов, они рассматриваются, ну, в таком местечковом варианте, когда высшая инстанция в какой-то мере связана с решением либо приговором суда первой инстанции, ну, допустим, по велению председателя суда и прочим, и прочим. Сейчас вот что будет? Это вот аналог арбитражных судов. Соответственно, там, где есть апелляционная инстанция, она никоим образом не связана с первой инстанцией, независима и находится зачастую в другом регионе. Вот. И, соответственно, там уже больше вариантов на то, что приговор либо решение суда будет рассмотрено именно исходя из принципов, в первую очередь, закона, а не сложившейся какой-то местной практики и прочим, и прочим.
Итак, уходит географическая привязка при апелляции, но давайте все-таки вернемся к тому, с чего вы начали, когда вы сказали, я хотел бы вас поправить. Что это значит? Значит, это появляется дополнительная апелляционная инстанция, и если не получится здесь, то можно будет все-таки обратиться в Верховный суд?
Естественно, да, Верховный суд никто не отменяет и не подменяет, но сейчас просто так обратиться в Верховный суд тоже невозможно, потому что введены вот, ну, уже достаточно давно принципы апелляции, кассации, то есть обжалование приговора, либо решение суда, вступившее, не вступившее в законную силу, ну, вот разница между апелляцией и кассацией. И потом уже в случае чего, если все это дело проходит через президиум и находится соответствующие основания, все там идет надзор. Сейчас нужно подавать, допустим, апелляционную жалобу в судебную коллегию суда субъекта, где находится суд вот именно районной инстанции, который рассматривал вот именно по первой инстанции дело. Вот. А через год, ну, когда там он вводится, вот этот, вот, в 19 году, в октябре, насколько я понимаю, последняя дата, нужно будет подавать жалобы на приговоры, решения, которые не вступили в законную силу, либо вступили, но требуется рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, уже соответствующий суд округа, да, и причем, допустим, апелляционный суд – это одно, а кассационный суд будет находиться в другом округе, потому что их разное количество, допустим, я, насколько помню, 5 и 9, да, по округам. Вот.
И, вот эта разница между апелляционным и кассационным судом, чуть подробнее можно ее объяснить?
Ничего не меняется. Как сейчас это описано и в принципах гражданского процессуального законодательства, и уголовном. Кратко, апелляция это жалобы, рассмотрение этих жалоб на приговоры, решения, которые не вступили еще в законную силу. Ну, то есть суд вынес приговор, есть 10 суток на то, чтобы сторона защиты, допустим, подала апелляцию. И, собственно, сейчас эти апелляции рассматриваются, допустим, если берем московский регион, Москву, да, в соответствующие коллегии, судебные коллегии по уголовным делам Мосгорсуда. Теперь эти функции плавно перенесут в апелляционный суд. Там будет другой состав, другой председатель. И, кстати, принцип председательствования тоже, я, насколько понимаю, обсуждался, были дискуссии, можно, не можно ему занимать два срока, три срока подряд и так далее. То есть я, насколько понимаю, там, допустим, мы из ЛТПР выступали, что максимум два срока, да, чтобы полный сменяемый состав судей был через определенные промежутки времени. Не сейчас, вот когда там, допустим, председатель суда субъекта сидит там, ну, там, условно говоря, пока вперед ногами его не вынесут.
Ну, насколько я понимаю, в результате закон устанавливает максимальный возраст и для председателей арбитражных окружных судов и кассационных окружных судов тот же самый максимальный возраст 76 лет, как и сейчас.
Да, да, пока да. Но я предполагаю, что закон... вот эти вот изменения в законы, они будут введены и, возможно, будут еще корректироваться. И, опять же, я вот для себя пока до конца не понял, будет ли предельный, как-то ограничиваться предельный срок полномочий, ну, срочность, так скажем, этого срока, либо нет. Ну, то есть, пока вот мне это не ясно.
Пока. Понятно. Еще раз, все-таки возвращаясь к разнице между апелляционным и кассационным судом, означает ли это, что можно будет, пока не вступил в силу, рассматривать в апелляционном суде, а потом, если когда вступит в силу, то еще и в кассационный суд обращаться?
Да, можно. И сейчас все то же самое. Ничего не понятно. Меняется. Просто меняются лица, которые это будут рассматривать, и непосредственно инстанция.
Понятно. То есть главный плюс с вашей точки зрения это все-таки вот географическое разнесение этих инстанций, которые принимают решения по уже принятым или обработанным, что называется, в местном суде приговорам.
Да, да, совершенно верно.
Спасибо. Адвокат Максим Домбровицкий был с нами на прямой связи. Владимир Путин подписал закон о создании уже в будущем году кассационных и апелляционных судов. 7373948, телефон прямого эфира. Ваше мнение, в некотором смысле это серьезное изменение. Вот системы судопроизводства в Российской Федерации, появляется новая инстанция, которая дает, как кажется, больше возможностей. Прежде всего потому, что она в меньшей степени географически связана с теми судами, которые выносят первоначальное решение. При этом кассационные и апелляционные суды окружные будут даже в разных городах располагаться, как правило. Кассационные суды, к примеру, будут в Саратове, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Кемерове и Владивостоке, а апелляционные суды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Видите, разный список. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня всем судам дает установки Верховный суд. А почему здесь что-то должно меняться, Павел Степанец? Речь идет о том, где будут рассматривать конкретные дела, на которые жалуются люди, которым выносят в судах, в местных, как правило, судах, те или иные приговоры. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться по телефону, вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Новость часа.
Заявление Марии Захаровой. Катарские партнеры отвергают, что эмир на встрече в Лондоне солидаризировался с русофобскими подходами Терезы Мэй. Катар отвергает, что эмир поддержал русофобскую риторику на встрече с Мэй. Такое заявление сделала Мария Захарова во время брифинга, насколько я понимаю, в связи с опубликованным канцелярией британского премьера сообщением для прессы. Еще сообщения, которые в эти минуты появляются. Иностранные болельщики во время чемпионата мира 2018 года оказали существенную поддержку российскому экспорту. Это первое сообщение. И здесь много сообщений из Центробанка, как срочное сообщение на информационных агентствах. Очень много сообщений по поводу того, что годовой темп роста ВВП в третьем-четвертом кварталах, по оценке Центробанка, в этом году составит от 1,5 до 2%. Рост ВВП ускорился во втором квартале. В годовом выражении он сейчас идет на показатели от 1,8 до 2,2%.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство России приняло решение продлить программу льготного автомобильного кредитования. Теперь до 2020 года, сообщение об этом уже появилось на сайте Кабинета министров. Отмечается, что постановление было внесено на рассмотрение в правительство Минпромторгом. А принятое решение, говорится в сообщении, уже в этом году позволит реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей. По имеющимся данным, для жителей Дальнего Востока скидка по социальным программам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» теперь увеличилась до четверти стоимости автомобиля. Общий объем финансирования программы составляет 15 миллиардов рублей. Действует программа льготного автокредитования с 2015 года. Сейчас она дает право на скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10%, который предоставляет кредитная организация. Автоэксперт Игорь Маржаретто с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Приветствую.
Насколько влияет действительно программа льготного кредитования на состояние отечественной автомобильной промышленности?
Ну, если говорить в целом о программе льготного автокредитования, которая действовала вот у нас последние 3 года, она здорово повлияла, потому что достаточно большое количество автомобилей покупалось с помощью вот всех этих программ. Всех, еще раз говорю. Если говорить о конкретной программе, которую сейчас возрождают, первый автомобиль, семейный автомобиль, она действовала недолго, только последние несколько месяцев прошлого года и начало этого года, в апреле была официально завершена, и по ней приобрели автомобили порядка 60 тысяч человек там, за неполных полгода. То есть спросом она пользовалась, вот эта конкретная программа, но в целом влияние на рынок оказало не очень большое, хотя я считаю, что в любом случае появление государственных программ поддержки рынка – это здорово, этими программами пользовались во всех странах мира, когда бы ситуация была нехороша, и в Германии, и в Соединенных Штатах, и так далее. Дело в том, что автомобильный рынок – такая интересная штука, и государственные вложения в авторынок, они, в общем, не являются никакой благотворительностью, а являются вполне себе осмысленным таким шагом в экономическом смысле. То бишь, по подсчетам, например, нашего Минэка, примерно рубль, вложенный в авторынок, в поддержку авторынка, дает до 3 рублей в бюджет в виде налогов и иных поступлений. То есть это все вполне себе продумано и просчитано. Это никакое не латание дыр, не сжигание денег в топке паровоза. Это все нормально.
Подождите, Игорь, но с одной стороны у нас как-то принято говорить, что в стране кризис, и людям чуть ли не продукты покупать не на что. А машины все-таки люди покупают, причем только по механизму льготного кредитования уже 45 тысяч.
Покупают. В любом случае, в нашей стране, как и в любой другой стране, есть разные, скажем, не классы, могу сказать, разные по состоянию группы людей. Есть действительно люди бедные, у которых сложно с продуктами. Есть люди там, которые экономят на всем, а есть люди, которые покупают автомобили. Кстати, есть еще люди, которые покупают яхты и самолеты, но мы их не говорим. Но в нашем обществе, даже в условиях кризиса, примерно 20% населения вполне себе нормально зарабатывают и могут позволить себе приобрести автомобиль или квартиру в лизинг. Я говорю в лизинг. Все про авторынок. Или квартиру в ипотеку.
А существуют какие-то оценки? Вот это же льготное автокредитование. А сколько люди все-таки переплачивают, когда берут такие льготные кредиты по сравнению с обычной стоимостью автомобиля?
Ну, в любом случае, человек, когда берет автомобиль в кредит, переплачивает. Переплата составляет, допустим, в среднем 15-20%. Если он соглашается на льготный автокредит, то он практически получается, что ничего и не переплачивает. Покупает автомобиль по себестоимости.
Насколько...
Не по себестоимости, по рыночной цене.
Ну, по рыночной цене, да. Насколько легко получить льготный автокредит в Российской Федерации?
Ну, на самом деле, это было достаточно несложно. Надо было предъявить документ, допустим, если первый автомобиль. Что, распечатку из ГАИ, что никогда у вас автомобиля не было. Если в случае с семейным автомобилем, предъявите паспорт, допустим, свидетельство о рождении детей. Свидетельство о браке еще некоторые требовали. То есть, в общем, особенно ничего не надо, поэтому мне не очень понятно, вот в этой, в сегодняшней схеме, если по этой льготе за менее чем полгода 65 тысяч автомобилей было продано, то теперь рассчитывают, что за 2,5 года выделено денег только на 45 тысяч автомобилей. То есть спрос может быть резко превысить предложение, и, соответственно, все эти деньги выбраны, что называется, буквально до конца года.
Но тут не очень понятно, Игорь, тут не очень понятно, потому что вот в том сообщении, которое у меня перед глазами написано, в 2018 году принятые решения позволят реализовать 45 100 автомобилей. То есть, может быть, это вдобавок к этим уже проданным 65.
Посмотрим. В любом случае, это благо, и рынок наш достаточно слабенький, поддерживать его надо. Несколько месяцев назад министр промышленности сказал, что уже все нормально, но мне кажется, он несколько поспешил. Реально, все-таки у нас не такой сильный рынок. Он упал по сравнению с 2014 годом в 2 раза, и пока еще выше отметки 50% не поднялся.
Понятно. Спасибо. Игорь Маржарет, автоэксперт, был с нами на прямой связи. Мы говорим о продлении программы льготного автокредитования. Теперь нам нужны люди, которые воспользовались программой льготного кредитования. 60 тысяч только в этом году. Об этом говорил только что Игорь Маржарет. Или люди, которые пытались получить такой льготный автокредит. Насколько это действительно легко? Насколько много вы при этом переплачиваете? И по оценкам Игоря Маржарет, возможно, человек, который получает в нынешних условиях льготный автокредит, вовсе ничего не переплачивает. Давайте попытаемся... Что вы скажете, если вот пытаться сравнивать то, что нам говорят, и то, что вы видите на собственном примере? Мы говорим о программе льготного кредитования 7373948. Нам нужны люди, которые воспользовались льготными автокредитами, люди, которые покупают автомобили и для этого берут кредиты. Вот, например, Великий Немой полагает, что народ перестал брать кредиты, и вот все то, что сейчас предлагается, когда Кабмин говорит о продлении программы льготного кредитования, это как раз попытка помочь банкам в очередной раз. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы ждем ваших впечатлений от того, как вы воспользовались этой программой. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
А, добрый день.
Да.
Да. Здравствуйте. Вот я воспользовался программой этой. Программой «Первый автомобиль».
Так.
Я хотел купить за наличку, не беря кредит. Но меня уговорили на эту программу. Машина стоила 1 400 000. 150 тысяч была скидка, кредит я погасил на следующий день, рублей 100, по-моему, за кредит заплатил.
Рублей 100 в каком смысле? 100 рублей или 100 тысяч?
Ну, переплата. Нет, переплата была 100 рублей.
Реально можно даже так сделать?
Ну, я кредит взял, на следующий день...
Ну, понятно. И ничего, вас не оштрафовали, там обычно же говорят,
это,
что...
Нет, это официально можно сделать.
То есть реально получается, что вы сэкономили, сколько, 150 тысяч рублей?
Да, 150, ну плюс там еще скидка от салона была, то есть в реальности машина за 1 400 000 обошлась 1 200 000.
Вот это оформление льготного автокредита, оно потребовало, может быть, времени, может быть, еще чего-то, ну, мол, вообще неудобно.
Нет. Вообще все сделал автосалон. Единственное, что только до банка нужно было доехать и погасить кредит.
Понятно, спасибо. Оказывается, вот даже так можно сделать. Переплата будет 100 рублей. Поделился своим рецептом наш слушатель. Если эксперт, пишет Павел Степанец, говорит о том, что эти дотации идут на пользу всей экономике, то почему льготы такие узкие? А вы не очень понятно задаете вопрос, как мне кажется. Ну вот, а какими должны быть, с вашей точки зрения, более широкие льготы? Напишите нам. Телеграм говорит МСК-бот. 7373948, телефон прямого эфира. Правительство продлило программу льготного автокредитования. Нам нужны люди, которые такие льготные автокредиты получили. Насколько это дороже? Вот мы только что выяснили, что при определенном знании может так получиться, что такой кредит, правда, при одном условии, если у вас есть реальные деньги для покупки автомобиля за наличный расчет, такой кредит может позволить сэкономить деньги. Вы берете этот кредит, вам делают скидку, учитывая, что это программа льготного кредитования, а вы потом на следующий день кредит закрываете. И тогда получается, что вот эта скидка становится вашей реальной экономией. Это один из вариантов. 7373948, телефон прямого эфира. Какой смысл брать кредит, если на следующий день его гасить? В чем прикол? Игорь до сих пор не понял. Игорь, еще раз послушайте. 150 тысяч рублей. Это не прикол. Ну, так говорит наш слушатель. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, это просто программы. Таких программ было несколько.
Ну, да.
И по машинам. Это просто программа рассчитана на то, что им надо выполнить эту программу автосалоном официальным и всяким другим. Поэтому, когда ты приходишь с полной суммой денег, говоришь, покупаю вот такую-то машину за 100 рублей, говорит, ты возьми в кредит за 90. Ну, вот, получается экономия, которую вы расписали. Они галочку поставили, что выдали.
Это не важно, кто, не важно, кто куда какую галочку ставит. Вам надо обязательно их, что называется, вывести на белый свет, что ли?
Мы конечно.
А, ну
нет,
понятно.
Не на белый свет, не на белый свет. Вы не подумайте так, не на белый свет. Это чисто наша работа. Вот такая вот. Есть программа, ее надо выполнить.
Ну, эту прекрасно. Программу надо отчитаться. Вы пользовались этой программой?
Я пользовался подобной программой. Лет 5 назад покупал внедорожник. Ну, мне там попало, правда, там банк кое-что нарушил, но я от него отбился. Но так именно и есть.
Понятно, спасибо. Так ему... Слушайте, Игорь, вы бы внимательно, если бы послушали, вы бы поняли, в чем прикол, возвращаясь к Игорю Беспрозванному, который говорит, какой смысл брать кредит, если на следующий день его гасить. Программа льготного автокредитования продлена до 2020 года. Говорят, это выгодно. Вот вы сталкивались с этим? 7373948, телефон прямого эфира. Один из наших слушателей описал эту выгоду. Другой, попытавшись вывести, что называется, на чистую воду продавцов и организаторов подобных программ, мол, галочка им нужна, по сути, подчеркнул, что да, действительно, для покупателя это выгодная штука. Но он говорит, зато они вот там галочку получат. Нам-то какая разница? Ну и пусть они там галочку получают, если это реальная выгода для покупателя. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые воспользовались программой льготного автокредитования. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Я хотел поменять машину. И, ну, я уже предпенсионного возраста и с супругом. Но нам что-то начали там, ну, то есть, нежелательно нам. И мы попросили сына, у сына нет машины. И мы попросили, чтобы как бы он возьмет то-то-то. Ну и он ходил, у него хорошая белая зарплата. Так ему льготы, вот получается правильно, реально 200 тысяч.
И вы уже воспользовались
нет,
этой историей?
Нет, мы уже вот сейчас просто документы он собирает, он сейчас в отпуск. Это реально, он пошел, я удивляюсь, я говорю, у нас и как бы имущество все есть, ну как бы возраст.
Как долго, то, как сложно было ему вот начинать это все?
Не сложно, у него карточка, все оплата в белую на карту. Он сдал в банк ВТБ, как бы показал все без проблем.
Понятно.
И первая машина у него, то, что у него никогда не было, но у него и прав нет, он ездить не будет. И все, без проблем.
Но, правда, я вот даже... смотрите, если бы сын нашего слушателя жил на Дальнем Востоке, экономия была бы еще более существенной. Потому что, напомню, для жителей Дальнего Востока, во всяком случае, по имеющимся на данный момент сведениям, скидка по социальной программе «Первый автомобиль», если вы прежде ни разу машину не покупали, может составлять и вовсе 25%. Программа работает, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 30 июля, сейчас 16:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, смотрим за лентами информационных агентств, смотрим, что происходит, обсуждаем главные события, смотрим за тем, как едет Москва. Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах по-прежнему в 3 балла. Сложнее становится движение на третьем транспортном кольце на севере, в районе Беговой останавливается теперь уже внутренняя трешка, и это, по сути, пробка до... собственно, до Сокольнической эстакады или до проспекта Мира, можно так сказать. На моль довольно серьезной стала пробка и перед Волоколамкой. Это уже про внутренний МКАД, теперь она начинается еще до пересечения с Рублевкой. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Представители турбизнеса заявляют о падении спроса на путевки, и Bloomberg составил рейтинг стран с самым дорогим и самым дешевым бензином.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Это прямой эфир, вы можете принимать участие в любом обсуждении. Можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Вот, например, 461 сейчас занимается тем, что подсчитывает, сколько раз ведущий сказал фразу «что называется». Что называется, важное дело тоже. А прямо сейчас к нам присоединяется советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы заявили о падении спроса на путевки, а причем с середины июля. Вот эта временная отсечка, она чем обусловлена, с вашей точки зрения?
Об этом заявили туристические компании. Это нормальная сезонная корректировка полетных программ. Просто последние 2 года как выездной, так и внутренний туризм показывали очень динамичный рост восстановления после обвала курса валют 2014 года. Увы, в апреле мы, опять-таки, стали свидетелями изменения курсов валют. Он изменился на 12% в большую сторону. Но при этом туристы, которые бронировали туры по акции раннего бронирования, все-таки смогли покупать туры по более дешевой цене, и таких было очень много. А сейчас уже летний сезон, можно сказать, перешел экватор, уже многие задумываются из нас о зимнем отдыхе, поэтому это корректировка на 10-20% чартерных рейсов. Чтобы не было горящих мест, туркомпании оптимизируют свои полетные программы.
Насколько вот эта оптимизация полетных программ, вы же говорите о чартерах, это значит, кто-то неизбежно попадает в ситуацию, когда ему придется лететь то ли не тем рейсом, то ли не туда. Вот насколько это необычная ситуация для рынка?
Нет, вы знаете, как раз теперь, благодаря мерам, которые после прошлого непростого сезона на чартерных рейсах приняла Росавиация, средний процент задержек составляет 3%. Для сравнения, в прошлом году в это же время 30% чартерных рейсов задерживались. У авиакомпании есть резервные самолеты, поэтому объединение, оптимизация программ происходит безболезненно. Фактически с рынка уходят горящие предложения, которые еще не проданы. А туристы, которые купили и оплатили туры, полетят пунктуально в свое время.
Ну и еще, сегодня «Коммерсант», когда сообщает о том, что вот чартерных авиарейсов в августе меньше, о том, что падает спрос на путевки, он, ссылаясь на экспертов, пишет, что снижение цен привело к краху оператора «Натали Турс» и может вообще провоцировать новую волну банкротств компании. Вы совершенно очевидно более аккуратно оцениваете ситуацию. С вашей точки зрения, эксперты преувеличивают проблему?
Компания «Натали Турс» – это отдельная история, и этот долг образовывался, наверное, не за 1 год. Сигналов было очень много и ранее по незаселению гостиницы. Это как раз проблема несовершенства прозрачности туристических ряда компаний, потому что компания декларировала финансовые гарантии гораздо меньше, чем продавала больше. В этой ситуации крупные компании, которые управляют своими авиакомпаниями, отелями, не испытывают никакого финансового дисбаланса. Надо обязательно, конечно, уточнять статус компании и ее финансовое обеспечение. Поэтому, да, «Натали Турс» – это прежде всего имиджевые, очень большие потери и финансовые для ряда туристов. Мы надеемся на благоразумность руководства акционеров компании, чтобы был запущен механизм выплаты гарантий по страховке. Хотя все, кто путешествовал в момент остановки деятельности «Натали Турс», успешно вернулись в плановые сроки без ущерба.
Еще один из наших слушателей спрашивает по поводу того, как расценивать то, что происходит с падением спроса на путевки. Может быть, это вообще тренд времени? Виталий пишет, зачем мне опираться на какую-то компанию, если есть, к примеру, сервис Booking.com, сервис покупки билетов, если можно самому и довольно просто открыть Шенген. И тогда получается, что гражданину вот этот весь турбизнес ни зачем не нужен. Нет такой проблемы?
Нет, такой проблемы нет, и на самом деле самостоятельных путешественников ровно 30% уже на протяжении многих лет, и этот сегмент совершенно не растет. Наоборот, сейчас доля пакетных туристов увеличивается, потому что перелет чартерным рейсом и бронирование все-таки не на Booking.com, а напрямую через туроператора, это другие цены. У нас было много дискуссий по Booking.com, и хорошо, что такой ресурс есть, и пусть будет здоровая конкуренция, но зачастую, по нашим оценкам, Booking.com на 25% дороже, чем пакетное предложение с чартерной перевозкой.
Ну и последний вопрос один из наших слушателей формулирует. Если речь идет о падении спроса на путевки, если речь идет о том, что даже в некоторых вариантах надо сокращать чартерные авиарейсы, может быть, скидки какие-то будут?
Ну, как раз, чтобы не допустить работы в минус, туркомпании не будут делать дополнительные скидки, гораздо проще сократить количество предложений. Скидки у нас были в 2014 году, и 30 туроператоров из-за этих скидок тогда обанкротились, и еще не было фонда турпомощи резервного и финансового. Рынок научился саморегулировать свои объемы, поэтому все-таки скидки бывают накануне, и это последние предложения, обычно 5-10 мест на рейсе, но массовых демпинговых цен мы не планируем внедрять.
Спасибо. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин о ситуации на рынке туристических путевок, прежде всего, о турпутевок за границу. С середины июля число граждан России, готовых провести летний отпуск на зарубежных курортах, заметно упало. Сегодня об этом пишет «Коммерсант», заявляя о том, что на 10-20% участники рынка сокращают заявленные полетные программы и снижают цены. Кто был на этом рынке, кто покупал путевки в последнее время, может быть, кто-то из наших слушателей отказывался от путевки по какой-то причине, были проблемы, ну, в том смысле, что у вас была запланирована поездка, но вот в середине лета вы решили от этой поездки отказаться, к примеру, по экономическим или каким-то другим причинам. 7373948, телефон прямого эфира, можно писать через смс-портал, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Владимир зовут, город Тверь.
Да, только радио сделайте потише, иначе у нас не получится.
Да, я сделал, спасибо. Вот, я бы посмотрел на эту проблему несколько под другим углом. Дело в том, что у нас сейчас стоят очень хорошие погоды, и у нас очень сильно развивается внутренний туризм, тем более дикий туризм. То есть тот туризм, который, ну, малобюджетный. Вот. И плюс та еще волна негатива, которая у нас есть в СМИ, по поводу, скажем так, недружественных отношений вновь открывшихся курортов там и Турции, и Египет все фигурирует. Я думаю, что это тоже имеет немаловажную роль. И люди все-таки научились считать деньги. Вот. А с вашим вот экспертом я бы не согласился, в принципе, по поводу того, что в турпакетах цены на 25% ниже. Ну, во-первых, регулярный рейс — это более безопасный и более пунктуальный, как я считаю. Вот. А во-вторых, ну, я давно уже путешествую сам, и я не вижу такого вот значительного различия в ценах на 25%, если делать это через туроператоров или еще как.
И все-таки мне кажется, что это не очень убедительно говорить. Я не соглашусь, что это дешевле, потому что зато это безопаснее. Вот это как-то странное возражение.
Ну, я не открою никому глаза. Есть такая информация, что на чартере нанимаются более, скажем так, старые самолеты.
Нет, а ну, это другая история, но вы же тогда не спорите с тем, что эти чартеры дешевле. Ну, вот это про другое немножко. Фима Собок пишет, резко сократилась длительность путевок, сейчас в основном летят на неделю. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, есть теория, которую высказал наш слушатель из Твери, если я не ошибаюсь. Он говорит, что, возможно, люди просто поехали вместо за границы по России. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, не, вас плохо слышно.
Алло, здравствуйте.
Вот так лучше вроде.
Да, и мне тоже. Вы знаете, вот я хотел как раз вот спросить, может быть, поговорить вот, к этой теме насчет чартеров. Вот я как-то летел, я часто это год там раз, наверное, 30. Вот, и говорил с одним мужчиной, который работает, он запчасти покупает, он для Люфганзы. Ну, так случайно, вот он русский, но в аэропорту есть. Вот он сообщил, вот, что эти топовые компании.
Подождите, а при чем тут падение спросов на путевки? Я пытаюсь понять.
А это к чартерным рейсам.
Что? Люди вдруг испугались чартерных рейсов?
Давайте
все-таки. А то у нас получается, мы начинаем расходиться как-то очень далеко. А если вдруг вы пытаетесь сказать, что чартерные рейсы это опасно, так тогда это люди, по идее, должны были понять чуть раньше. Потому что сейчас мы находимся не в самом, что называется, соку чартерной авиации. 737, это было прежде, как кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Вы знаете, вы упустили еще один момент, я просто, может быть, говорили, но я хотел бы добавить, что вы говорите, во внутренний, так сказать, туризм, да, пошли. Большое количество вообще никуда не поехали, потому что та ситуация в стране, которая сегодня есть,
подождите.
Не позволяет вообще никуда уехать.
Подождите, а вы оперируете какими данными?
Данными?
Ну да.
Данными жизни. Вокруг меня много друзей,
еще раз,
знакомых, статистика,
в конце концов. Есть люди, есть люди.
Люди вообще не уезжают, денег нет.
Да что вы? Вот так вот. А вот так у нас обычно начинается. Когда ты начинаешь спрашивать, ну тогда скажите, а кто, собственно, вокруг вас не поехал, передумал? Другое дело, что есть люди, которые и не собирались. Так это тоже бывает по-разному. И от года к году, как правило, не зависит. Доля людей, которые путешествуют, обычно не меняется. И об этом тоже уже сегодня говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий продолжает настаивать на том, что ему самому интересно устроить свое путешествие. Но, Виталий, вы же не будете спорить с тем, что есть люди, которые не похожи на вас, которым это как раз и не интересно, которые хотят позвонить известному желательно человеку, который уже неоднократно помогал им формировать подобного рода тур, позвонить, сказать «хочу», а потом получить пакет, в котором будет все. И не надо думать, куда ехать, зачем ехать и так далее. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Евгений зовут.
Прошу.
Знаете, по поводу падения спроса, какая-то странная ситуация. Мы вот буквально недавно ездили в Европу, и в двух разных компаниях, двух разных операторов, цены различаются буквально там на 15-20%.
Ну?
Чем это связано, совершенно непонятно, но вот как-то...
Нет, обычно это как раз связано с тем, что хотят больше разницы в ценах, когда не хватает покупателей.
Ну, я согласен, но почему один и тот же тур с одним и тем же набором услуг и различий буквально там, у нас получилось 15%.
Но вы купили подороже?
Нет, мы купили дешевле, естественно.
И все. Понятно, спасибо. Значит, те, кто установили цену на 15%, в этот момент прогадали. Вы купили не у них. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да, Сергей.
Я как раз тот человек, который отказался от поездки, потому что начало сентября. У нас отпуск был запланирован. Мы в мае месяце смотрели путевки в Турцию, куда мы хотели. В отель стоили 60-65 тысяч. Сейчас эти путевки стоят под 100 тысяч. При таком раскладе мы с женой решили остаться дома.
Скажите, а почему вы не рассматривали других вариантов отдыха?
Мы рассматриваем. Вот мы сейчас рассматриваем другие варианты. Это где-то в подмосковной санатории, что-то типа такого. Уложиться в свою смету там.
Подождите, а разве есть только два варианта? Либо за границу, либо в Подмосковье?
То, что нам хотелось, мы хотели поехать Турцию, как мы любим эту страну, любим туда ездить, но конкретно цены выросли вот буквально за последний месяц, они улетели процентов 50%.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Напомню, представители туристического бизнеса говорят о падении спроса на путевки. Участники рынка, даже чартерные, уже заявленные полетные программы сокращают и даже снижают цены.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Bloomberg составил рейтинг стран с самым дорогим и самым дешевым бензином. Россия в десятке государств, где цены на топливо самые низкие в мире. На первом месте Венесуэла, где бензин стоит 1 цент за литр. На втором месте Иран, где 95-й бензин стоит уже 28 центов. А в тройке лидеров Кувейт, там цена 35 центов за литр. По данным Bloomberg, российская цена топлива 72 цента. Это не намного больше, чем в Кувейте, хотя в два раза больше. А зато меньше, чем в других странах. Извините, рейтинг стран с самым дорогим бензином возглавил Гонконг $2.09, потом Норвегия $2.02, потом Голландия $1.93. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А нам радоваться тому, что Россия в десятке стран, где самый дешевый бензин?
Еще радоваться, да, вы говорите?
Нам радоваться, спрашиваю я.
Я понял. Ну, это личное дело каждого, радоваться этому или нет. Но я бы все-таки ставил вопрос, знаете, в каком формате? Не в формате, у кого самый дешевый бензин, а еще сделал бы поправку на уровень жизни, на уровень, средний уровень дохода населения. И тогда картина нас по-другому заиграет, наверное.
Тогда возникает другой вопрос, учитывая, что недалеко от нас Кувейт в том списке, где самые низкие цены на топливо. Это такая история бензина как товара, что цена этого товара всегда очень социальна и зависит от того, как живет то или иное государство.
Ну, вы знаете, скорее это, ну, может быть, миф, я бы так сказал, что у нас принято считать, да, и вот нас научили думать о том, что вот страна, производящая нефть, бензин должен стоить как минералка. Вот это правило хорошего тона. И вот вы посмотрите, все страны производить к этому стремятся. Но давайте не будем забывать, что низкая цена топлива, низкая цена бензина, она же как следствие приводит к тому, что не развиваются энергоэффективные технологии, отсутствуют стимулы для перехода на альтернативные источники топлива. То есть общий мировой тренд стремления к более экологичным видам топлива. Понимаете, низкая цена, она не допускает этого. Поэтому что есть низкая цена, во-первых, я бы поставил вопрос, да, потому что все-таки здесь необходима поправка на доходы населения. А во-вторых, насколько низкая цена действительно хорошо. Возьмите Венесуэлу, где там копейки стоит литр бензина, и что у них с экономикой.
Ну и последний вопрос, раз уж мы заговорили о том, каким образом складывается цена на бензин, какова доля, собственно, производства бензина в цене бензина в 2018 году?
70% у нас налоги.
Это в Российской Федерации.
А это в Российской Федерации.
Когда-нибудь сравнивали? Да, когда-нибудь сравнивали с другими странами? Доля Российской Федерации в цене бензина больше, чем доля других стран в их ценах на бензин?
Ну, смотрите, если мы говорим про страны, которые в топе данного списка, опубликованного Блумбергом, то, допустим, для Венесуэлы характерен вообще отрицательный налог, да, то есть субсидия со стороны государства на литр топлива. Если мы говорим о западных странах, о Европе, то уровень налогообложения даже повыше. Вот, чем у нас. Но, тем не менее, вот при той цене, которая есть у нас сегодня, 70% отнимите от нее, и будет статься на тот доход всех, по всей цепочке от добычи, включая разведку, через переработку до розницы.
Ну, еще одна вещь, раз уж вы сказали про 70%, да, которые в цене бензина закладывает для себя государство, это цифра, которая выше, чем всегда бывало, и больше, или это действительно рекорд?
Ну, да, на данный момент это рекордная цифра, особенно учитывая повышение НДС на 2 процентных пункта и то, что акциз у нас снова начинает, ну, во всяком случае, в плане возобновления его роста, начиная с 2019 года. Вот, это серьезный показатель. То есть государство – основной бенефициар на топливном рынке. И спасибо. Надо это помнить, когда мы говорим о том, что цена должна быть ниже.
Спасибо. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, говорит о том, что цена была, могла бы быть ниже, но, с другой стороны, еще раз напомню, в рейтинге стран с самым дешевым бензином, который составил Bloomberg, Россия и так в десятке государств, где самые низкие цены на топливо. Впрочем, есть страны, где топливо намного дешевле, чем в Российской Федерации. На первом месте в списке Венесуэла, где бензин стоит цент за литр. На втором месте Иран, где 95-й стоит уже 28 центов, то есть примерно в 3 раза дешевле, чем в Российской Федерации. В тройке лидеров самых дешевых стран с точки зрения цены на бензин еще и Кувейт, где бензин стоит примерно в 2 раза дешевле. Дешевле, чем в России, 35 центов за литр. По данным Bloomberg, напомню, средняя цена топлива в России в переводе на американские деньги 72 цента, а самый дорогой бензин в Гонконге, Норвегии и Нидерландах, где литр 95-го стоит примерно $2. Далее у нас по списку программа «Радиошкола». В следующем часе у нас дебаты в программе «Своя правда». Мы будем обсуждать, насколько справедливо российские футболисты получили звание заслуженных мастеров спорта. А прямо сейчас «Радиошкола».